Будь в курсе.
На радио «Спутник» продолжаем. И сегодня в программе «Будь в курсе» мы говорим про 1 мая. Конечно же, про этот замечательный весенний праздник. И хотим разобраться, в конце концов, соблюдает, сохраняет ли он свою суть, свою значимость, как сегодня его воспринимают и какая у него замечательная история. Для этого мы будем обсуждать, да, эту замечательную тему с Эмилем Шурбековичем Кызаевым, председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана. Эмиль Шурбекович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Я тоже.
Мы очень рады, что вы пришли к нам в гости. Я думаю, что лучше, чем с профсоюзами об этом говорить, ну вот не с кем, понимаете? Потому что все-таки трудящие, профсоюзы-трудящиеся, люди, которые занимаются трудом, которые в той или иной степени хотят защиты своих прав. А все ведь от этого и пошло, да? Откуда появился 1 мая? К тому, что люди хотели обозначить свой 8-часовой рабочий день, свои права, свои обязанности, чтобы все это соблюдалось, чтобы каждый чувствовал, что его труд достоин уважения. Ну и в конце концов, люди не рабы. Они, собственно говоря, тоже хотят такой вот достойной жизни в этом смысле. И труд, конечно, это как основополагающая вещь, которая, как говорится, труд облагораживает человека. Да? Вспоминая эту легендарную фразу. Вот, может быть, вот как раз вы нам сейчас вот вступительное слово скажете по этому поводу, да, про 1 мая. Что вообще это за день?
1 мая – это... Это праздник труда. Это праздник труда, и он сидит в сердце, в душе всех тружеников на старших поколений. И надо сказать, что этот праздник готовились, выливался в празднование повсеместно. В парках играли духовые оркестры, народ в праздничных одеждах выходил на улицу. Были концерты, были митинги, были шествия, были другие спортивные мероприятия. То есть это комплекс различных мероприятий. И надо сказать, что праздник, он не просто сам по себе появился, а есть глубокие корни. В развитых странах, вот как Англия, в промышленных, Англия, Франция, других, Америки, в наших центральных городах промышленных, как Москва, Санкт-Петербург, зародились рабочий класс, который работал на предприятиях, и они боролись за 8-часовой рабочий день, за улучшение условий труда, за другие льготы. И они собирались, и оттуда началось вот это понимание того, что им надо объединяться по профессиональным союзам, и надо эти вопросы ставить перед работодателями, перед капиталистами, и решать эти вопросы. Надо сказать, что первое начало, это было еще в 1889 году в Париже. Mm-hmm. Первое начало вот, празднования 1 мая. Потом это уже далее стало массовым в 1890-х годах. И такие первомайские праздники уже стали проходить в Австрии, Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии и так далее. То есть мы стали праздновать 1 мая в 1917 году после Великой Октябрьской революции, и это стало постоянным. То есть 1 мая – это, знаете, праздник труда. Он не просто праздник, чтобы понимание, что вышли на улицу погулять. Это, знаете, это был глубокие корни. Это именно труд в основе всего этого лежал. Чтобы еще сегодня, думаю, надо всегда акцентировать внимание на роли труда. И все связано вокруг труда, что происходит. И, конечно, это праздник, который еще раз напоминает о том, что надо решать вопросы, связанные с трудом на рабочем месте. 1 мая, как проходил праздник? Ведь когда-то не разрешали эти митинги, потому что это было под запретом. Mm-hmm. И наши рабочие, труженики 1 мая собирались с семьями, собирались на опушке леса или где-нибудь там, где это можно было, брали какие-то продукты, готовили. И там они проводили митинги, маевки, майские праздники. И отдыхали, и говорили там о тех проблемах, которые их объединяют. Mm-hmm. То есть это больше негде было им собираться.
А кто запретит пикник, да?
Да,
никто же не запретит.
Никто не может запретить. И вот истоки идут от того, с тех времен, и они дошли до сегодняшнего дня. Вот если сравнивать то, что было раньше, и сегодня, конечно, сейчас выросло новое поколение. Она не жила при Советском Союзе. И, может быть, они умаляются, может быть, значение этого праздника. Я помню, когда 1 мая, я был сам парторгом Министерства образования, и мы строили колонны. Это, значит, большой грузовик, на нем мы делали макет книги, учиться. И там прорезь водитель, чтобы видел дорогу. За ним идет министр, аппарат, я. И за нами, за аппаратом строили все высшие учебные. Это была большая колонна, которая разворачивалась, и, начиная от где русский... Это где начинается Минкультура.
Да,
сейчас,
да,
да, вот в этом месте собирались, и эти колонны начинали по ходу движения примыкать, и большая колонна проходила через площадь. Это был тогда дикторский текст, что сегодня идут трудящиеся и называют, показывают достижения в различных сферах, в отраслях народного хозяйства, чем можно было гордиться. И если мы проходим через площадь, то, говорит, колонны идут высших учебных заведений. Все, сегодня мы таких специалистов выпускаем, они трудятся во всех сферах, получаем образование и так далее. То есть сколько кандидатов в науку, сколько у нас учебных заведений. И получается, что и отмечают тех передовиков или именитых ученых, которые вложили вклад в развитие нашей страны.
Люди это ценили.
И я думаю, да, это говорится о хорошем. Это было под звуки такой патриотических песен. Mm-hmm. Проходили. Все руководство страны у нас стояло на площади, на подиуме, и мы махали флажками, приветствуя наше руководство. Они также махали, приветствовали трудящихся, и это была такая дружная... Когда вот идешь такой колонной, это как-то объединяет людей и вызывает внутри чувство единства, сплоченности и гордости, может быть, как-то. И уже проходя эту площадь, конечно, наши люди по интересам собирались и шли в кинотеатры, в парки, в кафе, в рестораны. То есть это был праздник на самом деле, и он остался в душе, наверное, у старших поколений, у всех. И у меня тоже, я тоже с того времени, можно сказать. Но сегодня как-то вот... ситуация другая, время другое, выросло новое поколение людей, и они, может быть, не проникнулись еще чувством вот глубоким, особенно молодежь, к этому празднику. А старое поколение помнит. Ну, время идет, и, наверное, у каждого времени свои привязанности, свои атрибуты, свои праздники. Конечно, меняется отношение к праздникам, к проблемам. В этом году тоже думали провести такое шествие, которое прошли бы по центральной улице с флагами, с лозунгами. Но учитывая, что в городе много проблем, сейчас надо работать и поднимать экономику, мы решили этот провести праздник в Аше. В Аше будет большой грандиозный праздник, как в советское время. Там будет тоже народ проходить, и с лозунгами будет митинг. Все руководство области, посольство, которое там находится, консульство, молодежь, профсоюзы. И я вот вылетаю туда, чтобы принять участие в этом мероприятии. Чтобы видели, что профсоюз не в стороне от этого дела, он будет там. И наш областной совет профсоюза, первичные профсоюзные организации, они будут проходить и махать флажками с гордо поднятой головой.
Вот вы знаете, мне кажется, что мы сейчас уже... Ну, вот в 90-е было трудно, конечно. Это было такое время, когда многое разваливалось на глазах. Разваливались и заводы, предприятия. Люди оставались без работы. Вообще было не до праздника, да? Кто остался без работы? Какой можно 1 мая, день трудящийся, отмечать, если ты вот в такой ситуации? Но сегодня уже становление страны после 30 лет, мне кажется, прошло, преодолело вот этот период. И сейчас очень много крупных... ведь у нас вот предприятий, и в сельском хозяйстве, и в перерабатывающем секторе, и в горнорудном секторе, да, и банковский сектор, и вот, ну, вообще, в целом, если взять вот все направления, в которых люди трудятся, министр здравоохранения, это и частное здравоохранение, и государственное здравоохранение, и в образовании то же самое. И многие, если честно, сейчас вот хотят, они хотят показать, что у нас хороший коллектив, у нас слаженная работа, мы представляем там хорошие услуги населению или хорошую продукцию. И это я к чему говорю, потому что вот сейчас модно стало проводить разные там марафоны, спортивные мероприятия. И какие-то организации хотят участвовать. Они подают заявки и вместе собирают какую-то команду от своего предприятия и принимают участие. Причем в таком единообразии. Там какая-то футболочка, там флаг, что-то такое, атрибутика какая-то своего предприятия. И мне кажется, что вот профсоюзам надо взять вот эту вот инициативу в свои руки. И пусть это частный бизнес, пусть это уже очень много частных предприятий, но мне кажется, они с удовольствием пойдут вот для того, чтобы показать, что они есть в этой стране, они встали на ноги, они что-то такое вот делают. Это как бы стимулирует, как вы считаете? Это вот стимулирует, да, людей?
Несомненно. Вот я вспоминаю в недалеком прошлом, когда я возглавлял профсоюз государственных муниципальных учреждений. Угу. Помню, что мы организовали здесь мероприятие вместе тогда с мэрией города Бишкек. И здесь на центральной площади было такое грандиозное шествие. И кроме того, что было шествие, организовали спортивный праздник. Забеги, пробеги женщин, мужчин с вручением ценных подарков победителям. Я помню, что у нас есть добровольное общество спортивное, ДФСО. Они организовали футболки. Угу. Зеленые. И вот я помню, что половина площади практически это были профсоюзные. Я даже вице-мэру города говорю, видите, это вот зеленым это все профсоюзные. А тогда она руководила аппаратом, а где наши? Она говорит, остальные все наши. То есть это был праздник, и чувство гордости, конечно, переполняло. Я тогда понял, что этот день прошел не случайно. Но вот в основе всего этого, конечно, это внешняя сторона, то, что выливается в этот праздник. Но главное – это труд.
Конечно, труд.
Он нас, как бы сказали, облагораживает. И в этом плане скажу, что указом президента нашей республики 356 нормативно-правовых актов, то есть законов, они подлежат ревизии, внесению изменений, так как что время идет, и надо с учетом веления времени вносить какие-то изменения, угу, которые будут сегодня работать. И 11 нормативных документов касается чисто профсоюза, потому что касается человека, труда. И в этом плане мы как-то работаем. И отрадно отметить, что сейчас тоже большое внимание уделяется вот этим нормативным документам. В настоящее время Министерство труда, Ассоциация работодателей, профсоюз в тесном контакте поработали и подготовили проект внесения изменений в Трудовой кодекс. Это практически вторая конституция. И сейчас он вынесен на всенародное обсуждение. Кроме того, он направлен в Международную организацию труда. С учетом их, может быть, каких-то рекомендаций, он будет, видимо, дорабатываться и уже будет вноситься на рассмотрение парламента.
Но очень сильно он упрощается, как я понимаю, да? Как бы сокращается.
Он, видите, знаете, он как бы сокращается, но сейчас вот некоторые содержащие там нормативы, они как-то объединяются, вот, убирается дублирование, она становится проще читаемой. Ну, в этом плане идет работа. Ну, сейчас, конечно, трудящие будут высказывать свои предложения. И с учетом, это будет тот документ, который будет народом обсуждаться, органами, депутатами, только потом будет приниматься единодушно, если он всем это понравится, правильно? Вот и труд сегодня, знаете, я что хотел сказать. Вот у нас была аграрная республика, сельскохозяйственная. Этому большое внимание уделялось. Министерство сельского хозяйства работало, были во все структурные подразделения. Сейчас мир меняется, и республика тоже поменялась. Она уже не стала такой аграрной. Сейчас у нас все отрасли развиваются, развивается бизнес. Бизнес этот, он поднимает экономику, дает рабочие места. И надо сказать, что сейчас весь мир так живет. И надо, конечно, чтобы бизнесмены работали. Но тут другой вопрос. Чтобы у нас было социальное партнерство с работодателями, чтобы они создавали рабочие места, но чтобы рабочие места отвечали всем современным нормам. Угу. Выдерживали санитарно-гигиенические нормы, были безопасными, чтобы они могли, наши труженики, получать высокую зарплату, чтобы обеспечить свою семью. А смотрите, сегодня получается, что еще проблемы есть. У нас неформальный сектор развит. Надо, чтобы они
регистрировали свои отношения.
И работали, и создавали нормальные условия. Есть отрасли, где, конечно, еще много проблем именно по созданию благоприятных условий труда. Вот я думаю, что сейчас у нас в республике находится Кулаева Ольга Владимировна, она директор бюро Международной организации труда по Восточной Европе и Центральноазиатскому региону. И именно вчера была консультативная встреча работодателей, Министерства труда вместе во главе с Ахылбеком Мусинбековичем Джапаровым. То есть именно он сделал очень такое содержательное сообщение о том, в каком состоянии находится у нас экономика, о тех проблемах. То есть обсудили эти вопросы, и я думаю, что вот именно вот эти встречи дают нам возможность совершенствовать, улучшать и обратить внимание на те проблемы, которые у нас есть в республике. Угу. Вот, например, в прошлом году технические инспекторы труда профсоюзов обследовали 454 организации, выявили 60 нарушений требований, норм и правил охраны труда.
Угу.
Участвовали в 107 расследованиях несчастных случаев. У нас они бывают. И вот наша задача, чтобы как-то искоренить вот несчастные случаи, чтобы особенно где опасные, где химикаты, где там есть техника, механизмы, чтобы как-то это минимизировать.
Или добыча, например, на месторождениях.
То есть вот труд, и вокруг этого очень много проблем, и чем дальше мы идем, всегда возникают новые проблемы в этой отрасли. И я думаю, что именно 1 мая всегда будет акцентировать внимание на том, чтобы уделять внимание вопросам труда.
Вот в кабинете министров совершенно на днях, если я не ошибаюсь, Дильбай Салов, по-моему, сказал, что до 2026 года мы должны создать до 300 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. Но это немалое количество, если честно. Многие скептики будут говорить о том, что да где? Да, то есть у нас безработица, ну, есть. Давайте будем откровенно говорить об этом. Многие люди... Ну, есть, конечно, предложения работы, но это не всегда предложения, которые удовлетворяют спрос рабочего, да, для того, чтобы обеспечить себе достойное существование. Можно пойти работать за 3 копейки, но человек, понимающий, что у него есть семья, да, и он, естественно, в поиске всегда более высокооплачиваемой работы. Вот как вы оцениваете сегодня возможность трудоустройства в нашей стране? Как бы вот вопросы безработицы, может, какие-то вот есть мысли на этот счет?
Да, вопрос имеется, и я скажу, что, конечно, людям нужна работа, надо создавать рабочие места, надо развивать эту отрасль. Ну, вы, наверное, тут не секрет, что многие наши жители уезжают за пределы страны, потому что в поисках работы. Много у нас людей работают в России, во многих странах. Но массово, можно сказать, вот этих вот ближайших странах, республик, как Казахстан, Россия. И то же самое есть и внутренняя миграция, то же самое. У нас с регионов, с областей больше приезжают в Чуйскую область, в Бишкек, в поисках работы. Но это такой процесс, когда люди все-таки хотят реализовать себя, найти высокооплачиваемую работу, чтобы как-то жить и работать. То есть это много причин, и, конечно, это проблема не только для республики, это проблема уже мировая. И миграция во всех странах. У нас к нам тоже многие россияне приезжают, другие. Но они многие, приезжают такие специалисты, которые устраиваются на работу, связанные с айтишниками.
Там, да, с технологиями.
Технологиями. Ну, я думаю, что впереди, перспективе, я думаю, страна у нас стабильная, мирная республика, у нас хорошие природные условия. Я думаю, что у нас бизнес будет развиваться, будут рабочие места. И, конечно, вот, будут требования, чтобы бизнесмены, работодатели создавали хорошие условия труда. Для этого есть у нас органы, которые будут эти вопросы отслеживать. Ну и в этом плане есть, конечно, соглашение Кабинета министров, профсоюза и ассоциации работодателей. У нас есть стратегический план совместный. В этом плане мы будем работать.
Угу. Вот еще есть такой вопрос. Совершенно недавно у нас соцфонд предлагал кое-какие реформы тоже вот в работе, да, своего органа, о том, как люди должны накапливать вот эти свои отчисления для того, чтобы в старости получать достойную пенсию. А многим, конечно, многие говорят, что ну как можно прожить на нашу пенсию, если начинать там с минимума, которую начинают только выплачивать, когда человек уходит на пенсию. Конечно, это ну просто деньги, на которые совершенно человек не может существовать. А, но, тем не менее, эта система нам досталась, и она, конечно, себя зарекомендовала в какой-то степени. Ну, и если бы она работала очень... Если бы все выполняли условия, да, этой пенсионной системы, то, в общем-то, все было бы хорошо. Если бы достойно отчисляли, если бы не скрывали свои доходы, если бы не старались минимизировать вот эти выплаты в соцфонд, то, конечно, вот эта накопительная часть пенсии, она была бы такая достойная. А вот, может быть, и, мне кажется, в профсоюзы часто обращаются по вот этим вопросам, особенно пенсионеры, которые отработали всю жизнь, встречаются, как-то вот говорят свои жалобы.
Ну, к нам обращаются много людей, но обращаются больше труженики. Почему? Потому что связано с производством, с работой, может быть, сокращение, изменение структуры, там, отпуска там, и так далее, и так далее. То есть вот по этим вопросам обращаются пенсионеры не так много. Угу. Они идут больше всего в Министерство, может быть, труда и социальных отношений. Но пенсия это большая проблема, и это большой вопрос для всех нас. Если сегодня человек не работает, у него нет отчислений, а в старости он должен жить на что-то жить, хотя бы минимально, чтобы купить продукты питания. Хлеб, масло, молоко. Если он не отчислял, конечно, это проблема. Поэтому, когда человек работает, отчисления есть, он знает, что хотя бы минимально у него есть зарплата, потому что старый человек, он уже неприхотлив. Я не хотел бы, чтобы наши пенсионеры не обижались на меня, что не прихотлив. То есть у него есть одежда, он уже старается одеваться как можно удобно, практично.
Но не гонится за какими-то излишествами, как правило.
Да, за этим не гонится. И, конечно, ему нужны деньги, чтобы элементарно питаться, платить коммунальные услуги и так далее. Но сегодня пока у нас проблема в этом плане большая. Вот недавно заседание исполкома Всеобщей конфедерации профсоюза было. Угу. И там они сделали анализ положения в странах СНГ, бывшего Союза, в сравнении с мировыми странами, то есть на уровне мировой экономики. И там Кыргызстан тоже, там наши сведения о Кыргызстане. И, конечно, там все вот эти сведения, которые мы можем сейчас сказать, они там отмечаются. И мне тоже пришлось выступить по просьбе руководства Всеобщей конфедерации. У нас много проблем в этом плане. Ну, например, сейчас, наверное, не секрет, это везде подорожали продукты питания. Вот средний работник, работающий, его заработная плата 60% уходит только на продукты питания. Это, конечно, очень много. Это проблема. У нас еще есть люди, и немало, которые за чертой бедности. То есть, вот в целом проблем много, которые надо над этим работать и решать. Я думаю, динамика должна потихоньку показывать, что мы идем к тому, чтобы минимизировать, искоренять эти проблемы. Но в целом вот мировая экономика, глобализация, потом и вот эти ситуации, которые происходят сейчас в мире, тоже влияет на жизнеобеспечение тружеников.
Иногда некоторые вещи не, да, от нас не зависят, тем более, что у нас страна импортозависимая.
И раз сейчас все страны где-то все-таки... Каждая страна не может обособленно жить. И есть взаимосвязи, и это влияет на экономику, на жизнь, их обеспечение в разных странах.
Поэтому... Все-таки думаю... пенсия, знаете, это... Мне кажется, может быть, это я не права, но это такой вот... У многих в голове складывается такое понимание, что это моя награда за все то время, что я работал. Есть такое суждение, что я всю жизнь отдал государству, я на него работал, платил налоги, содержал системы там, образования, здравоохранения. То есть я, выходя на пенсию, это моя заслуга, это то, что я заработал. Да, это моя награда за вот этот мой труд. И поэтому очень многих, конечно, такое вот немножко отношение обижено, что это не очень достойная, скажем так, оплата, да, за все, что мы делали. Но это в отношении тех, кто, вот говорю, в советское время трудился. Тогда это было очень хорошо поставлено. То есть все содержали эту систему. Да, вот эта вся пенсионная система, она работала как часы. И у людей не было вопросов. То есть все отчисляли справедливо, честно своего заработка, да, положено. А сегодня, когда мы говорим о том, что половина работает в тени и получает зарплату в конвертах, и это обоюдно происходит. Это происходит так, что и работодатель-то не хочет, значит, освещать, сколько у него сотрудников, какой у него оборот, сколько он им платит. Так еще и работник согласен на то, чтобы, значит, вот лучше здесь сейчас эти денежки, чем потом непонятно, что на пенсии. Ну, вот это, мы часто говорим с сотрудниками социального фонда и всегда призываем к тому, что нужно подумать о том, что этот вот экономически активный возраст, он рано или поздно закончится, и ты выйдешь на пенсию, и с чем потом, значит, ты столкнешься. Ну, возвращаясь к теме 1 мая, я вот как раз вас хотела спросить, да, как вы отмечаете, что все-таки с 17-го года, да, этот праздник появился, он стал вот прям вот на просторах Советского Союза вот приобретать такие масштабы. А наша республика тоже переживала прям вот такое активное развитие тогда, да, и она перестала быть тоже в какой-то степени прям вот совсем аграрной страной, у нас тоже началась промышленность. Вот для кыргызского народа что это означало, да, вот сколько у нас, как люди стремились к работе, было ли это престижно работать где-то на каком-то заводе или на какой-то фабрике, получать навыки, знания, профессию приобретать?
Да, я думаю, что Кыргызстан стал сильно развиваться в составе Советского Союза, это однозначно. Надо сказать, что в те годы были построены такие мощные промышленные предприятия союзного, союзно-республиканского значения. Это завод Ленина, завод сельскохозяйственного машиностроения Фрунзе, Киргизавтомаш, ЭВМ, ФАЗМ. То есть Майлисайский электроламповый завод, который обеспечивал всю Среднюю Азию этой продукцией. То есть промышленность легко стала развиваться. Это фабрика Чопон, Комолинский комбинат. То есть мы стали сами... И была интеграция. Какие-то мы, вот, например, электроламповый завод, мы обеспечили всю Среднюю Азию лампами. И, например, завод Киргизавтомаш собирали машину здесь у нас, а приходили запчасти из других республик. Это была такая вот связь. Да? Да. Mm-hmm. И, конечно, уже вырос целый, у нас, сказать, промышленный рабочий класс. Работа на промышленных предприятиях это уже, сказать, требует знаний, навыков. И, надо сказать, это грамотные люди, которые уже связаны с техникой. Если у нас была аграрная страна, то тут уже другие требования. И, конечно, заработная плата была там намного высокой. Угу. И я думаю, что в это время жизнь, конечно, коренным образом улучшилась. Я помню, что... Раньше был шестидневная рабочая неделя была. Mm-hmm. Я помню, еще будучи школьником, значит, перешли на пятидневный рабочий день. Два дня люди могли уже отдыхать, это для них был праздник. Два дня, когда один день, это получается, что человек должен отдохнуть, но в это время накапливается столько проблем домашних, бытовых вопросов. Это уборка, стирка, поглажка, ну, там, да, и так, ну, далее, да, и так, ну, далее.
Дети, семья.
То есть этот день уходил на это. А когда два дня, это уже был курорт. То есть, конечно, я помню это время, и народ был обрадован. И кроме того, что вот я понял, в то время мы как-то начали жить лучше. И продукты питания, ассортимент улучшился. Я помню, даже хлеб у нас, разные виды хлеба. И булочки такие, и ржаной, и цены были копеечные, я помню, 14 копеек ржаной хлеб, 20 белый хлеб. Ну, а в основном 16 копеек – это был полубелый хлеб и разные виды булочек. То есть, в целом, надо сказать, что стали люди лучше жить, лучше одеваться стали. У нас работала своя текстильная промышленность, фабрика «Чолпон», 1 мая, фабрика «Волкосым». И цены, конечно, на эти товары были не очень дорогие. Но зарплата тогда помогала людям что? Нормально питаться. Но, конечно, не шиковали, но накапливая за какие-то месяцы, можно было себе купить там, может быть, костюм, пальто. Особо излишеств не было.
Ну, это вообще такая была...
Но, да, в целом было все равномерно, да. Если человек покупал себе какую-то вещь, мебель там, он радовался, потому что он собирал деньги, покупал, это была
радость. Ценил предмет,
ценил,
вещь.
Ценил, да, главное, ценил. И люди могли радоваться тому, что приобретали. Купит семья на стол красивую скатерть. Ну, это же не так, может быть, дорого было. И радуется. Вот люди умели радоваться. Mm-hmm. Я не знаю, сейчас мне кажется, что...
Ничем не удивишь.
Ничем людей не удивишь, да. И помню время, когда мы в селе еще жили. Я помню, в нашем селе не было света.
Угу.
И у нас водопроводной воды не было. Была горная речка чистая, конечно. И я думаю, что мы жили как в те далекие времена. Был, готовили хлеб, воду. То есть уклад жизни. Утюг тоже был с таким на углях. И у нас был дома патефон, где вот эти песни «Широка моя страна родная», наши мелодии на 78 скорость крутятся, песни Елены Великановой и так далее. То есть, а сегодня, смотрите, и сотовые телефоны, и связь, и можно отсюда с любой точкой земного шара разговаривать. Наши люди летают по всему миру, видят другую культуру. Это, с одной стороны, хорошо. Они приносят эту культуру здесь. То, что они там увидели, стараются здесь внедрить. То есть идет такая вот... То есть наш земной шар не стал таким казаться большим, как раньше.
Раньше, да. Да,
сейчас самолет, и уже в любой точке земного шара.
Интернет, конечно.
За какой-то... А раньше наши предки на лошадях месяцами...
Из одной точки в другую,
да,
добирались.
Могли добраться до каких-то других точек, да.
Смотрите, как раньше воспитывалось отношение к труду в детях, и что сегодня, да, с этой историей? Может быть, что-то надо изменить, или наоборот, сегодня лучше, чем раньше? Ну, может быть, что-то другое. Конечно, все другое. Да, вот тут,
знаете,
надо сказать, все другое.
Мы все говорим о труде. Вот я хотел сказать, что раньше отношение к труду было, может быть, несколько другим. Человек специально жил, и говорили родители, тебе надо закончить школу, тебе надо получить знания, чтобы ты работал и стал специалистом, работал. То есть тогда у нас была такая возможность учиться в профессионально-техническом училище. Это подготовка рабочих кадров для различных отраслей. Это высшее учебное заведение. То есть родители говорят, будешь хорошим агрономом, у тебя будет хорошая работа, хорошая зарплата. Он у нас в совхозе работает, агроном, все его уважают и любят. Он хорошо живет. И в то время, надо сказать, кто особенно хотел, они ездили в другие центральные вузы и отсюда. Это те, кто успешно закончили школу, они могли поехать по тем специальностям, которых у нас в республике не было.
Угу.
И обучались, приезжали сюда, могли остаться там, бывало такое. Но в целом я хотел, знаете, сказать, Лена, что у нас в то время при Союзе не было неработающих. Все работали. Я помню, в нашем доме один мужчина не работал, как-то появился. Приехал участковый, значит, видимо, это на учете было. Его внедрили на какое-то предприятие, чтобы он там работал. Если человек не работал, у нас было такое понимание – тунеянец. Если человек не работал – тунеянец. Это, все это понимали,
оскорбительно.
Что он, да, что это неправильный человек. Если человек купил, где-то купил и продал, это был спекулянт. Это ясно. Если, например, товарищ купил хороший свитер, он ему оказался большой или мал, он продает кому-нибудь из соседей, там, кому нужно, по той же цене, по которой он купил. Прибавь он 5 копеек, ему скажет спекулянт, уже от него будут отворачиваться, его перестанут уважать. Вот такое было. Но сейчас другое, сейчас бизнес, там купил, здесь продал.
Здесь продал, да.
И вот самое главное, все работали у нас. Все работали. Я думаю, что все обеспечивали, были обеспечены трудом. Сейчас у нас век быстрый, все меняется. У нас сейчас уже и роботы появляются в современных. Они делают какую-то работу.
Да.
Я был, когда в Узбекистане, в Ташкенте, там открыли хлопкопрядельную фабрику. И она такая огромная, современная. И, надо сказать, не так много людей там работает. Если вообще будет научно-технический прогресс будет вмешиваться и внедряться, он будет использоваться в производстве, то где будут люди работать?
Да-да-да. Сейчас все задаются этим вопросом. Да. А вот этот искусственный интеллект, а вот эта вся роботизированная система на всех предприятиях, тогда что делать людям, как им жить, чем, да, если все заменят машины?
Не вытеснить ли человека?
Да, действительно.
То есть проблема. То есть если будет экономически сильная страна, это мы так помечтаем, будет все роботизировано, механизировано, но будут блага. Я думаю, что будет как-то тут надо продумать, чтобы человек все-таки просто был обеспечен жильем, продуктами питания, и мог реализовать себя в какой-то отрасли. То есть, я думаю, все равно всегда человек где-то будет, наверное, востребован и будет именно заниматься. Я думаю, это все освободит человека от такой рутинной работы. И он будет думать больше о завтрашнем дне, о более каких-то вещах возвышенных.
В целом, нужен ли труд человеку? Как вы думаете? Вот многие говорят, что вот когда я остаюсь дома, ну, по разным причинам, там люди, например, уходят с работы, ну, и какое-то время находятся дома, и начинают говорить, знаете, мне такое чувство, что я деградирую просто.
Труд должен, он не должен быть таким однообразным, отупляющим человека. Это вот помните у Джека Лондона рассказ, когда подросток закрывает пробкой бутылки, однообразная работа. И он просто тупеет, и однообразное. Он худой, маленький, меньше, чем выглядит на свой возраст. И он просто уже не мог дальше, потому что в этом не было отца, мать и братишка. И он просто вышел на улицу, товарный поезд, где груженный всякими там углем. И так. Он сел, лег и молча смотрел и улыбался. Просто ему ничего не хотел сделать, просто он наработался. Но труд должен быть таким, когда приходишь на работу с радостью, делаешь эту работу, и с чувством исполненного долга идешь домой, зная, что ты хорошо поработал, и идешь домой, что у тебя семья, дети, сейчас придешь с ними, там поужинаешь, посмотришь телевизор или погуляешь на улице вместе с ними. То есть,
соскучишься по работе, да, и с удовольствием с утра пойдешь снова.
Знаю, да, точно. И знаешь, что ты отработал, и скоро закончится месяц, ты получишь свою зарплату. И думаешь, как ее правильно распределить, купишь там внукам или детям что-то, или себе. То есть...
Вот, вы сейчас очень затронули важную вещь, потому что в чем есть еще одна разница, да, когда вот 1 мая был таким вот прям праздником-праздником с большим глубинным смыслом, и что сегодня представили себе 1 мая. И вопрос, дело в том, что тогда многие люди говорят, да, как вы говорите, у зрелого поколения, что у нас не было страха, что, что будет завтра. Не было страха о том, как я буду жить, да? То есть был уверенность в завтрашнем дне. Сегодня поколение наше молодое, оно уже выросло в этой ситуации. То есть они понимают, что сегодня, да, мы работаем, завтра мы не работаем, что-то случилось, произошло, банкрот, еще там как-то поменялась сфера, это уже не актуально, и все. То есть вот это вот чувство, что все будет хорошо, и у меня в конце месяца будет моя зарплата, вот этого нет.
Я думаю, наше поколение, они знали, что работы всегда будет. И даже не работать тебе не позволят.
Угу.
Все должны работать. Я думаю, что это такой был принцип. И, видимо, общество было на таком стадии развития, когда нужны были руки. И люди работали, были патриоты. Угу. Вот Большущинский канал
да.
Предки вырыли руками. Сейчас я не знаю, если нас пригласят, все ли пойдут туда работать. Ну, надеюсь, что они будут работать. Но патриотизм у нас есть.
Да,
я вот
да.
Помню, что у нас санаторий Кыргызстан, и я, когда пришел работать в профсоюз, инициировал проведение субботника. Надо было посадить деревья, как-то облагородить. И главное, что я собрал людей, профсоюзных членов профсоюза, мы приехали, и они работали. Я тогда понял, что они работали, как в то время. Вот такое же отношение было. Добро с удовольствием. И мне показалось, что вот дух патриотизма...
Есть, есть, есть.
Да, есть, есть. Вот сейчас тоже, сейчас постоянно субботник устраивает, выезжает, сажает деревья. Это как бы праздник. Но самое главное, потом надо не забывать за этим
деревьями
ухаживать.
Конечно, да, да.
Иначе они сделали хорошую акцию, а потом забыли ухаживать. А кто... И они могут высохнуть к осени. То
конечно.
Есть надо постоянно за этим
следить.
То есть
да.
Это нужно. И вообще у нас народ всегда очень патриотичный. И когда трудно, они всегда все станут как один. И вот когда были землетрясения, у нас все стали...
Баткинские события.
Вот Баткинские события. И максимально все, что могли, каждый помогал. Вот во время ковида то же самое.
Угу.
Люди собрались, они... Если медицина уже не успевала все это дело проводить свою работу... то народ сами себя как-то старались помогать друг другу, обеспечивать. Даже вот те молодежь, которые за пределами республики живут, они старались деньгами, значит, лекарствами. То есть надо сказать, что это уже стало всенародным делом – выздороветь.
Конечно.
И я думаю, что наш народ в этом плане...
Все равно патриотичен, да.
Подтянутый,
да, да.
И я думаю, что он много сделал для развития нашей страны.
Я думаю, что да, на этому празднику есть смысл вернуть смысл. Как бы тавтология как бы не звучала в этой мысли, в моей, но это важно. То есть нужно перестать воспринимать этот день как просто свободный день, красный день в календаре, когда у тебя есть возможность снова, ну, что-то там, не ходить на работу или отдохнуть. Нужно задуматься о том, что любой труд, он должен быть уважаем, какая бы это ни была профессия. И нет неуважаемых профессий. Мы все время вот в нашем эфире пытаемся говорить о том, что любая работа, она нужна. Если ты именитый медик или ты дворник, ну, это все принципиально важно. И сегодня мы говорим о профессиях будущего. Что, если раньше это могли быть, да, работники там, вот, тех же фабрик, сегодня мы говорим о том, что роботы заменяют этих людей, но есть профессии новые, появляются. Вот совершенно буквально на днях, да, у нас на площади проходила эта ярмарка профессий будущего. Что это за высокотехнологичные работы? Что, ну, в какую сторону нашей молодежи надо смотреть? Главное, чтобы все хотели работать, все хотели вносить свой вклад в развитие этого государства. Поэтому с праздником 1 мая, с Днем трудящихся, кстати, в разных странах он сейчас по-разному называется, если раньше, да, в Советском Союзе это был День солидарности трудящихся. Кстати, вот это слово «солидарность», вот оно же играло роль, да?
Да, это раньше он был Международный день солидарности трудящихся. Вообще он, это праздник мирового значения, международного. Но у нас в республике он уже называется просто праздником труда.
Да,
праздником
да, да.
Праздником труда. Ну, праздник труда, это тоже хорошо.
Поэтому если есть между нами солидарность, уважаемые наши слушатели, если мы все хотим принести какую-то пользу нашему государству, давайте друг друга поздравим с 1 мая.
Да, и вот самое отрадное, что интересно, значит, сейчас у нас в республике прибывает представитель Международной организации труда, и у нас ряд встреч произошли. И завтра именно у нас отмечается Всемирный день труда, охраны труда. И главный лозунг – это безопасность.
Давайте
и
так скажем, смотрите, Эмишур Шербович, вот так скажем, что вот прибывает этот человек и в такого-то числа отмечается, чтобы у нас не было диссонанса в разговоре.
Да. Ну, то есть это главное, это большой праздник 1 мая, остальное все к нему.
Угу.
Всемирный день тоже, он где-то именно к этому и посвящен, чтобы обратить внимание на проблемы труда.
Угу.
Но главное, это 1 мая, это большой праздник, и все его ждут. И в наше время мы ждали этот праздник с нетерпением. Нам, школьникам, одевали новую рубашку, сандалики. И мы, нам давали деньги, чтобы мы могли мороженое купить, значит, попить газированную воду. И мы шли в город, в парк Панфилова,
да,
или пройти по городу, покататься на качелях. Там. То есть это был праздник, действительно. То есть праздник этот нужен, и он, конечно, наряду с другими праздниками занимает особое место. Особое место. Он, мне кажется, масштабный, большой и светлый. Тем более, это когда это мы всегда называем праздник труда, мира и весны. Потому что это когда все расцветает, кругом зелено.
И тепло.
И тепло, и всем хочется выйти на этот праздник.
На свежий воздух.
И показать свою солидарность. Я думаю, что это праздник, который нужен, и думаю, что...
Не пропадет, не исчезнет.
И ветераны, которые... Вот, пользуясь случаем, хочется поздравить всех тружеников с этим большим нашим важным праздником. И самое главное, пожелать им, чтобы они были здоровы, счастливы, чтобы у них на столе был хлеб, в доме было уютно, на их плечах была одежда, обувь, и чтобы они с настроением жили и работали, и чтобы у них это была работа, работа была, и от которой они получали бы удовольствие. Если не получали, даже если не получали удовольствие, а получали зарплату, чтобы она их удовлетворяла морально.
Какая-то компенсация должна быть.
И я думаю, что мы повсеместно везде, я думаю, пройдут какие-то праздники. Есть у нас для этого все основания думать. Например, профсоюзы здесь, в столице, наверное, будут в Ботаническом саду собираться, сделают пробежку под музыку, поздравят друг друга с этим праздником, скажут какие-то приветственные речи. В Аше я вылетаю туда, там тоже будет парад, шествие, где будут собираться трудящиеся. Я думаю, что повсеместно такие праздники труда пройдут.
Угу.
Тем более сейчас и в столице у нас идет подготовка 145-й годовщине.
Города, да.
Да, сегодня я понял, что мэр города собирает, Эмиль Мурзакулович, генеральную такую совещание по подготовке проведения этого важного мероприятия. А мы все горожане, конечно, будем радоваться и выйдем праздновать.
День города в том числе. Спасибо вам большое. У нас в эфире был Эмиль Шурбекович Кызаев, председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана. Сегодня мы говорили о важности труда и о том, что все-таки каждый должен вспомнить о том, какой он специалист. Если, может быть, считают, что недостаточно хороший, еще немножечко потрудиться, еще немножко улучшиться. Всех с праздником!
Будь в курсе!